Портал Тифло-Инфо представляет. А у вас сегодня гость. Авторская программа Владислава Шакина.
Добрый вечер, дорогие друзья. Всем привет. Это канал Тифло-Инфо. Меня зовут Влад Шакин. И это мой авторский проект, а у вас сегодня гость. Очередной его выпуск. Как было анонсировано 2 дня назад, Олег Шевкун, руководитель канала, упоминал в Тифло-стриме, я работаю опять один, без соведущей Кристины Павловы. Когда я начинал делать программу, меня спросили, а у вас будут в гостях монстры аудиокниг? Я сказал, что обещаю. И свое обещание сдержал. Сегодня у нас в гостях человек, который в представлении не нуждается. Актер, чтец аудиокниг Иван Николаевич Литвинов. Ваня, привет.
Здравствуйте, дорогие друзья. Я тут несколько залип, потому что попытался одновременно, сейчас я с вами общаюсь с телефона, а одновременно включил свой очень древний компьютер и попытался это все увидеть. Но у меня почему-то вот на канале YouTube просто стоит заставка. А у вас сегодня гость?
Перезагрузи ссылку.
Технически я не одарен, поэтому я надеялся, что буду видеть комментарии и так далее. Может, это сейчас прочихается. Кто знает. Есть! Кто-то что-то только что нажал. И вот мы, правда, с большущей задержкой. Я сейчас с вами говорю, а тут... Ой, это какой-то, слушайте, это такое ощущение, что как будто запись идет.
Вань, звук выключить на компьютере. Итак, Ваня, еще раз здравствуй, дубль 2.
Здравствуйте, дорогой друг Владислав Петрович Шакин.
Хорошее начало для эфира. Я все хотел
Ребята,
тебя...
Дорогие, так сказать, слушатели, наблюдатели и все, кто вместе с нами принимает участие в этом эфире. Дело в том, что с Владом мы 2 года дружим, поэтому не удивляйтесь, мы давно на «ты», мы давно уже знакомы, поэтому у нас общение чисто дружеское. Не удивляйтесь, что мы с ним друг с другом фамильярничаем. Это вызвано нашей дружбой, а не нашей наглостью. Все, прием.
Берем. Итак, все, я проверил, у меня все работает, есть чат. Прошу прощения, друзья, в силу того, что я слепой, я не могу одновременно и читать комментарии, и быть в видео. Это надо делать чуть-чуть иначе.
Надо 2 телефона,
вот и все. Да. Итак, Вань, мне всегда было интересно, как ты себя позиционируешь? Вот Иван Литвинов, это кто?
Я. Я не ожидал такого вопроса. Я Иван Литвинов. Муж своей жены, отец своим детям.
Кто по профессии?
Своим друзьям. Сын своих родителей. Кто я еще?
Кто по профессии? Как это называется? Потому что...
Понял. По профессии я, ребята, актер.
Чтец аудиокниг. Это не оскорбительно?
Декламатор мне лично это оскорбительно, а чтец аудиокниг, я чтец не только аудиокниг, я с какого? С 6-го года, сначала в Москонцерте, потом в филармонии, до сих пор, кстати, в филармонии, я занимаюсь чтецкими работами, я себя так никогда сам не называл, но уже пишу, что я мастер художественного слова и так далее и тому подобное.
Я чтец, да. Когда у тебя появилось желание в этой сфере работать? Ведь ты же родился в семье артистов Натальи Николаевны Литвинова. Николай Литвинов. Но было ли изначальное желание стать артистом?
Ну, понимаете, ребят, дело в том, что желания, они же меняются. Какое-то время, там, до какого-то класса, никто об этом не думает. Потом, естественно, в пубертатном возрасте я кричал, что никогда не буду артистом, на кой черт мне, мама, это все надо, посмотри на себя. Но мы же все считаем себя великими гениями, объясняем родителям то, что они ничтожество, поедая за их счет, допустим, макароны, да? Вот. Потом как-то жизнь меня, благодаря моему близкому другу, однокласснику, утащил в журналистику.
А с чего ты начал?
Один раз в ГИТИС поступил, но на режиссуру, вольнослушателем, 16 лет, в дремучий 94-й год. Потом меня тут благополучно выгнали и правильно сделали, потому что я с девушкой расстался, и все, что с этим потом связано, произошло. Хулиганил и вел себя плохо. А потом я опять поступил в ГИТИС уже, будучи профессиональным журналистом, телевизионщиком. Мне было 20 лет, но это были очень быстрые годы. Вот это. Даже часть десятилетия 90-х, тогда и вопросы решались быстро. И, как вы знаете, время беззакония, оно, конечно, ужасно, они действительно лихие. Но тогда была такая абсолютная возможность творить и делать что ты захочешь. И менялось все настолько стремительно. То есть, грубо говоря, вот я, когда позавчера я проезжал мимо атриума, или как он там называется, вот на Курском вокзале построено огромное вот здание, там торговый центр и так далее. В 96-м или 5-м, 6-м, по-моему, году там стояли палатки, артисты все были нищими, заслуженная артистка России Наталья Литвинова сидела, торговала в палатке днем, а я по ночам, мальчишка. А через полгода я уже работал на телевидении. То есть таких вещей, которые... Происходили такие вещи, которые сейчас невозможны. Вот я вам сейчас об этом рассказываю, сам с ума схожу от того, какие были возможности, перспективы, как это все менялось, тасовалось, переигрывалось моментально. Я работал грузчиком на строительном рынке Каширский двор, потом вдруг я внезапно уже на телевидении, я уже учусь в институте в платном, у меня вдруг откуда-то есть деньги, а потом вдруг опять бац, какой-то там кризис, какой-то очередной дефолт, но после этого я вдруг в ГИТИСе и... Это была фантастика. Сейчас все уже идет нудно, мы все уже взрослые, бурые. У нас все распланировано на миллион лет. Иногда внезапно врывается вот этот... Я не буду это слово, постараюсь не употреблять. То, что происходит сейчас, скажем так, да?
Но... Тебе сейчас проще, чем тогда? Или тогда было интересно?
Тогда было гораздо интереснее. Я был молод, я и сейчас не стар, но тогда я, правда, был совсем молод. Я 78-го года рождения, то есть мне в 94-м мне было 16. За 4 года, с 94-го по 98-й, произошло такое количество событий, какого, по-моему, после этого в моей жизни уже не происходило. Если взвешивать это на разных чашках весов, понимаете, друзья мои.
Общаясь с людьми твоего возраста, я часто слышу, что сейчас стабильность – это прекрасно, это хорошо. Ты сейчас уже, будучи... взрослым человеком. Ты хочешь стабильности или же все-таки, чтобы было интересно?
Взрослый человек почему хочет стабильности? Потому что он зависит не только от себя, и не только он от себя зависит. Взрослый человек – это человек, обремененный супругой или супругом, детьми, ответственностью перед другими людьми. Ее, чем больше круг твоего общения, тем больше. Есть не только родственники, есть работодатель, есть работобратели, допустим, если ты какой-то начальник и так далее. А когда тебе до 20, но ты уже закончил школу, ты всей этой фигней не обременен. Тебя мама всегда накормит, или папа, или кто-то. Даже если ты живешь в детдоме, тебя все равно ты придешь, погуляв, и тебя накормят, ну, дадут татуй какой-то. Правильно сделают. Нас всех мало порят. Дураков.
Клиническое высказывание.
Понимаешь, ответственности, Влад, в юности. И это время совершенно прекрасно, когда у тебя нет груза, нет якоря, нет гири, и нет необходимости планировать свои дальнейшие поступки. Ты свободен в выборе. Кого-то он доводит до тюрьмы, кого-то до смерти. Кто-то, как Башлачев, в результате сигает из окна. А кто-то побеждает этот странный возраст и двигается, банальность, двигается дальше.
Твой поэтому, выбор конечно, тебя
тот
довел.
Тот возраст юношеский, он прекрасен. Но их нельзя сравнивать, это разные вещи. Это как шуруп и молоток.
Твой
это
выбор.
Как автомобиль и пылесос. Их бесполезно сравнивать.
Спасибо, что рассказал. Сейчас я вопрос задам. Я знаю, что ты можешь говорить долго.
Ты нервничай. Когда ты спокоен, тебя лучше понять. Легче понять.
Твой выбор тебя привел к ГИТИСу, насколько я помню. Уже ты его закончил, работал в журналистике. Как пришел в аудиокниги, в работу голосом вообще?
Во-первых, как только я закончил ГИТИС, я работал только актером. Последний раз я занимался журналистикой в 99-м году. После первого курса мне позвонили, пригласили меня потренировать практикантов на канале ТВЦ «Столица», в новостях «Столицы». Я был молодой, наглый, сказал: ладно, я две недели без выходных поработаю, до свидания, мне на дачу пора. Я не зацикливался на телевидении, оно для меня просто надоело. Для меня все это закончилось, мне стало скучно. Вот, а как только я закончил театральный институт, я больше, кроме как какими-то актерскими работами, больше ничем не занимался. Но я писал там какие-то совсем небольшое количество сценариев и так далее, но это было, так сказать, параллельно в качестве хобби. Я только артист с 2002 года.
Где играл?
А?
Где играл?
Где играл?
Угу.
Ну, где играл? Ты же знаешь.
Нет, ну я-то знаю, Вань.
Пожалуйста. Я могу... Я закончил мастерскую Полось Чухомского, «Царство ему небесное» и ныне здравствующего Валентина Васильевича Теплякова. Это был 2002 год. Я играл в театре на Юго-Западе, ну, там, на Договоре, это был один год. Потом в театре на Перовской я 3 года существовал. Потом я параллельно работал в чтецком отделе Москонцерта 5 лет и в театре у Никитских ворот 6 или 7 лет. Я в разное время в разные организации попал. Из Москонцерта я ушел, по-моему, году в 11-м, по-моему, так. А с театром у Никитских мы расстались окончательно в, по-моему, в 2014 году. Вот. Больше я в театре не работаю, я занимаюсь книгами, документалками, рекламой, закадрами. Там, исключительно редко дубляжом. Но параллельно вот, последние 1.5 года я играю в Большом театре в одном из спектаклей по приглашению. Это мечта артиста озвучения. Я выхожу на 6 минут, я приезжаю, как профессор Преображенский приезжал на Аиду ко второму акту, я приезжаю к третьему акту, выхожу на 6 минут на сцену, не говорю ни одного слова. Мечта артиста озвучения, да?
Ну так.
И, да. Еще мне 4 остановки на троллейбусе до дома, 5. Вот. Но это такой разовый, так сказать, проект. Сейчас, конечно, все это накрылось. Вот спектакли у нас должны были быть с 8-го, что ли, апреля, 15-го или по 12-го, я не помню. 5 штук их должно было быть, не помню. Я, да, ты уже забыл, уже прошло время. Вот. Ну, надеюсь, это все возобновится. Это режиссер Тимофей Кулябин. Все интересно. Это «Русалочка» Дворжика. Ты, по-моему, до нее не дошел, да?
Нет, ты меня приглашал, но не случилось. Вернемся к нашему с тобой.
Если не было, что же я могу сделать? Не, я же это все придумал.
Да. Вернемся к нашему с тобой вопросу. Из театра в аудиокниги как попал?
Неправильно сказал. Почему из? Это было параллельно. Так сказать, кантилена жизни, она предполагает некоторую неизвестность в перспективе, да? Я всегда себя позиционировал как театрального артиста и никогда не думал, что вдруг это станет для меня малоинтересно и маловажно, вдруг окажется, так, 2 раза моргнул, несколько лет прошло, бац, и я чтец аудиокниг, да, и театр мне по боку совершенно. Собственно, в нынешних условиях и слава богу, да?
Ну, у тебя всегда есть работа. Так как ты к ней пришел?
Ну, ты да, все нет, не мог сказать. Ты задаешь вопросы, от которых мы не готовились. Я очень этому рад. Ты заставляешь меня думать, что мне редко дают возможность сделать. Поэтому я как-то пытаюсь одновременно анализировать то, что говорю, да, и то, о чем я говорю, о чем мы с тобой разговариваем. Понимаешь, в чем дело? Но был это какой-то... Я что-то писал еще в детстве. Ну, я же генетически, да, дедушка, мама. Я с 5 лет в ДЗЗ, вот, в уничтоженных ныне, в помещениях на Качалово, как она теперь, Малая Никитская. Да, Малая Никитская.
Что такое ДЗЗ, прошу прощения?
ДЗЗ – Дом звукозаписи. Самая большая студия, например, концертная, находилась в ДЗЗ. Она 2 года назад уничтожена просто. Просто убита. Там сейчас находится то ли культура, то ли что-то. Я 1 000 000 лет там не был. Хотя это рядом с моим домом, но не суть. Не об этом речь. Я с 5 лет играл рекордами, когда еще писали на пленку вот эти отрезы ненужного материала. Они были коричневого цвета, а рекорды – это бесцветная или разноцветная пленка, которая начинается на кассете. Да, это пустая пленка, не намагниченная. Вот я как елочный, я представлял себя елкой, обвешивался этой хренью, просто дедушка сидел, допустим, или мама где-то писались, а меня заводили в какую-нибудь комнатку, где там сидели звукоинженеры, там еще кто-то, монтажеры. Ну, я ребенок был, я этого всего не понимал. И я вот играл в рекорды, использовал еще во что-то и так далее. Потом
я... Так как в книге ты вокруг да около ходишь, да?
Ну, я, да, растекавшийся мыслью по древу я люблю. Простите, друзья мои, что же делать? Прости, Владик. Ты мою манеру вообще не
слышишь. Знаю, поэтому вернемся, да. Прошу прощения, если перебиваю, у меня есть небольшая задержка.
Я к чему вел? Я с детства уже был знаком с этим вот аудиожанром, да? Дедушка, например, всегда говорил всю жизнь, я человек-невидимка. Он отказывался, ему предлагали и программы вести на телевидении, и еще что-то. Говорит, нет, я только радио. У него вот был такой пунктик.
Он прав. Для наших слушателей, тех, кто не знает, напомню, дедушка Вани Литвинова, Николай Владимирович Литвинов, автор передачи «Радио Няня», режиссер многих спектаклей.
Должность деда на много лет была следующая. Главный режиссер и художественный руководитель детской редакции Центрального радиовещания СССР.
Угу.
Народный артист. РСФСР. СССР он не получил, не успел. Но был представлен.
Продолжаем. В итоге.
Продолжаем. Так вот, ты спросил, как я из театра, это твое, цитирую, из театра попал в аудиокниги. Я не попадал из театра в аудиокниги, это происходило параллельно. Еще в институте на 4-м курсе мои сокурсники не дадут мне соврать. Мама писала очень большой проект, он назывался, автор Сергей Норка, назывался он, по-моему, «Инквизитор». На то время это был самый такой масштабный длинный проект, там штук 60 артистов, он шел 11 часов, он выпускался на дисках, я даже не знаю, есть ли он в интернете. Я курящий, ребят, у меня не вот это слово, которого все боятся, просто я курю, поэтому подкашливаю. Вот. И тогда и я там какие-то мелочи, бургурчики какие-то писал. И там друзья мои, мы приходили, писали. Потом я в 11 классе я работал на радио России, или как называлось? По-моему, радио России. Был корреспондентом еще в школе. Там были такие «Школалат», «Лицей», еще какая-то передачка. Ну, там что-то я типа интервью брал. То есть с радио это было все связано так или иначе. Оно присутствовало в моей жизни всегда. И генетически, и потом в перспективе. Потом начались аудиокниги с чего? Я работал в театре на Перовской. Наталья Николаевна, мама моя, была худруком студии «Медиакнига». И там возник разговор о том, что нужны молодые голоса, тра-та-та. У нас в семье не принято никого как бы двигать, там, опекать и так далее. То есть мама поступала через дедушкин труп, через труп своего папы в ГИТИС, да, и никому не говорила об этом. И меня отговаривали. В общем, это всегда приводило к конфликтам в семье, скажем так, да, желание стать артистом, если оно окончательно возникало в перспективе, да. Вот. А тут возник вопрос, и просто гендиректор или кто-то, не художественный руководитель, а тот человек, который занимался там набором людей, он просто взял мой телефон уже напрямую, и мы как-то вот И я попробовал. Первая книга это была это ужас. Сэмюэль Бекет, Мёрфи.
Там, по сути, шахматная партия была разыграна в тексте.
Это мой первый опыт начитывания бреда. Потом оказалось, что это довольно часто происходит в твоей жизни. Но так или иначе это было. Вот. И как-то оно потом пошло, понравилось. Там. Я освоился, я же не сел к микрофону и стал читать там, километрами. Первая запись, я помню, я за 4 часа записал 51 минуту. Но тогда это было допустимо.
А сколько ты пишешь сейчас, условно говоря, выработка?
Час на час 10, это при том, что я начинаю разговаривать с микрофоном, посылать к чертовой матери, другими словами, если попадается плохой автор и так далее. Но час на час 10, это после монтажа, что получается. Да? Потом я курящий, я час работаю, потом выхожу и час общаюсь, или там полчаса. Ну, кофе и так далее, я не напрягаюсь в этом плане. Но 10-часовой проект записать за 3 дня – это не проблема. Это вообще ерунда.
Для чего ты записываешь книги? Тебе в удовольствие или это только работа?
Нет, мне, конечно, в удовольствие. Человек, занимающийся нелюбимым делом, ущербен.
Ну, сейчас таких много, это, к сожалению. Понимаете? Выбирать-то не приходится.
Владик, я понял твой вопрос, дай мне ответить. Актерская профессия, ведь она изначально зависимая. Это не мои слова, об этом... Все, кому не лень, все, кто об этом задумывался, все говорят. Она действительно зависимая. Ты зависишь от драматургии, от режиссуры. А режиссеры – люди не всегда милые и добрые. Очень не всегда. Ты зависишь от массы дополнительных вводных, от массы предлагаемых обстоятельств, как сказали бы, используя нашу актерскую терминологию. Человеку с вредным характером, как мне, это, конечно, мешает. И возникают конфликты взаимоотношений, конфликты видений того, как должно происходить это на сцене или, допустим, в гримерке или где бы то ни было. А аудиокниги, как жанр, возникшие, вот, допустим, с нулевых лет, да?
Нет, аудиокниги...
Нет, все что-то записывали, но раньше это называлось радиоспектакли или моночтение и так далее. Но мы говорим о том жанре, в котором мы существуем сейчас, который вы слушаете, который я, как один из чтецов, представляю, да? Те самые аудиокниги, которыми мы оперируем как понятием сейчас, они начались где-то, году там, в 2001, может быть, в 99-м. Ну, им 20 лет, они, Владик, твои ровесники.
А что делал тогда на студии ВОЗ, там, Наталья Николаевна Литвинова, Вячеслав
Герасимов? Другие задачи стояли. Подожди, давай мы закончим с одной темой, потом перейдем на другую, да?
Если перейдем.
Задница.
Продолжай. Ты остановился на том, что аудио... Что
это с головы. Мы говорили о том, почему аудиокниги, а не театр там или, грубо говоря, так, да?
Угу.
Насколько человек свободен в театре, он никак не свободен в театре. Это зависимый человек с протянутой рукой, артист театра. Ну, если он, конечно, не народный, и зовут его, допустим, не Олег Павлович, да, по имени отчеству. Артист театра изначально априори зависимый. А аудиокниги, если ты в них, как и в любом другом аспекте творчества, в любом жанре, достигаешь определенного положения или просто доказываешь другим, что ты можешь это делать, в рамках этого жанра ты становишься удивительно свободен для артиста. Потому что кроме тебя и текста книги автора, кроме тебя и этого, ничего больше нету. Нет буферов, нет чужих видений, которые тебе навязывают, ты или соглашаешься с ними, или нет. Но, как правило же, ты не соглашаешься, ты или вынужденно выполняешь какие-то неприятные тебе задачи, или пытаешься переубедить. И вот видишь, происходит конфликт.
Ты упомянул...
Автор и я, и моя интерпретация. И никто, кроме диванных экспертов из интернета, и то постфактум, когда выйдет книга, мне не скажет, что я делаю что-то не то. Я имею право на свою реализацию своего видения. Это мечта, ребята. Любого артиста среди ночи разбудите и спросите, хочешь так? Он когда прохлопает, скажет, конечно.
Что такое для тебя что такое для тебя профессионализм? Не люблю это слово, потому что дефект. Вот для тебя профессионализм заключается в чем? Ведь Стас Михайлов, он тоже профессионал, но другого уровня. Есть какая-то градация?
Почему? Он профессионал. Просто я не слушаю Стаса Михайлова. Думаю, что он не слушает Ивана Литвинова. И как, идите оба лесом, и тот, и другой. И Ваня, и Стас.
Что такое профессионализм?
Это умение делать свою работу. Качественно, хорошо. Ты знаешь, про профессионализм было замечательное стихотворение Александра Сергеевича Пушкина. Вы, дорогие слушатели и зрители, вы все его знаете. Называется оно «Памятник». А перевод это «Гораций» или «Вергилий». Я все время забываю.
«Вергилий».
Извините. «Эксеги монументум» или как «Эксеги монументум» создал памятник. То есть теме творчества и человека внутри нее ей пара тысяч лет. Я думаю, что на самом деле даже больше. Просто я не могу оперировать информацией о предшественниках. Да? До 2000 лет. Я не знаю материала литературного.
Прежде чем я почитаю чат.
Ты свой труд, там есть строчку Александра Сергеевича. Ты им доволен ли, взыскательный художник? Доволен, так пускай толпа тебя бронит и плюет на алтарь, где твой костер горит, и так далее. И там колеблет твой треножник, короче.
Ваня, прежде чем я почитаю чат, нам много написали, надо все-таки...
Ну давай уже, а то что мы тут
Да. И все. Есть просьба. Ты можешь что-нибудь прочесть, вот, или стихотворение, или же какой-нибудь кусочек текста, чтобы было понятно, как ты работаешь?
Сымитировать запись или просто прочесть?
Нет, просто прочесть, потому что имитировать запись...
Мы обсуждали, как у нас будет вести эфир. Владик, конечно, он провокатор, он задает совершенно не те вопросы, которые мы
обговаривали. Потому что мне так интереснее.
Мне прекрасно нравится, Влад, это прекрасно. Но, наконец, мы пришли к, так сказать, к роялю в кустах. Влад в предыдущем эфире с Всеволодом Кузнецовым как раз обсуждал эту тему, поднимал, что вот ему не хватает, допустим, текстов Бориса Рыжего, звучащих и тому подобное. Поэтому мы договорились, что у меня будет рядышком лежать книжечка Бориса Рыжего. Кстати, подарил мне ее, вот я ее показываю на камеру, подарил мне именно Влад Шакин года полтора назад. Когда это было-то, Влад?
Это было 2 ноября, тогда мы на Алису с тобой ходили, я тебе привез.
Да, мы еще и любим русский рок, не весь, приличный только любим. Ну так вот, поэтому рояль в кустах в виде книги, еще раз показываю, Бориса Рыжего у нас присутствует. Ну, называй стихотворение или как, или что, или мне...
Давай что-нибудь из 90-х...
Я тут закладок не делал.
Давай что-нибудь или из 98-го, или из 99-го года. У него там очень хорошие стихи.
В оглавление залезу, да.
Ну,
ты
вот.
Пока говори.
Я пока что скажу нашим слушателям, о том, точнее нет, мы же в Ютубе, зрителям, о том, что если кто не видел эфир с Всеволодом Кузнецовым, Семеном Чайкой, Романом Стабуровым, все они есть на канале, их можно посмотреть.
Эфир... И с Сережей Парахиным.
Да, но Сергей Парахин все-таки шел под шапкой Тифлострима. Вот, кстати, он сейчас...
А, это другая шапка была, да?
Да. Я не знал. Он сейчас нас смотрит. Здрасте вам, Сергей Александрович. Вот.
Привет, Сергей.
Ну что? Ну что, Ваня, нашел?
Ну вот я открыл в 98-м году. Вот тут есть вот расклад, например, Витюра. Хочешь?
Давай.
Расклад. Борис Рыжий. Витюра раскурил окурок хмуро, завернутую в бумагу арматура. Сегодня ночью, выплюнул окурок, мы месим чурок. Алена смотрит на меня влюбленно, как в кинофильме мы стоим у клёна, головушка к головушке склонена. Борис, Алена, но мне пора. Зовет меня Витюра, завернута в бумагу арматура. Мы исчезаем, легкие, как тени, в цветах сирени. Будь прошлое отныне поправимо. Да станет Виктор русским генералом, да не тусуется у магазина запойным малым. А ты, Алена, жди милого друга. Он не закончит университета, ему не будет вер... ему ты будешь верная супруга. Поклон за это тебе, земной, гуляя по Парижу. Я как глаза закрою, сразу вижу все наши приусадебные прозы. Сквозь смех, сквозь слезы. Но прошлое, оно непоправимо. Вы все остались. Я проехал мимо. С цигаркой, в бричке. Еле уловимо плыл запах дыма.
Спасибо большое. Нам тут Екатерина Фрау.
Спасибо тебе, потому что для себя читаешь очень мало, и если бы я сейчас эту книгу не открыл, я не знаю, когда бы я ее, если честно, открыл. А Борис Рыжий все того заслуживает.
Да. Нам тут Екатерина Фролова нас поправила, сказала, что перевод Горация. Спасибо, Екатерина.
Екатерина Фролова? Это случайно не та, которая в замужестве Литвинова? Это не моя жена?
Екатерина Фролова, напишите, пожалуйста, об этом. Если это вы, то Катя...
Я-то в Москве, чтобы зрителям и слушателям было понятно. Я приехал 2 дня назад в Москву, а все мое многочисленное семейство находится в другой области, в деревне, в хозяйстве. Но там есть интернет, я его недавно провел, поэтому вполне возможно. Катя, привет, здравствуй, я тебя люблю. Поехали.
Итак, спасибо большое, что разрешил. Вернемся к чату. Сергей Парайкин
пишет. Извини, смеялся, не расслышал. Что?
Да, просто еще идет задержка звука на несколько секунд. Сергей Парайкин пишет: спасибо вам за то, что ставили меня в такой почетный список. Это он тебе, Иван, говорит, ну вот среди моих гостей,
которые... Маленькое отступление. Позволь мне, Владик. Дело
еще
в том,
одно.
Благодаря Сереже Парахину, собственно, мы познакомились. Поэтому, ребята, опосредованно, пусть и очень отдаленно, но этим эфиром мы обязаны Сергею, я не знаю, Сереж, твоего отчества, прости, Сергею Парахину, потому что он познакомил Владислава Шакина с Иваном Литвиновым. Собственно, вот
так. Было такое. Это было 25 августа.
Раз я стал тут вспоминать о людях, вот о Сереже я уже сказал, я обязательно должен сказать, во-первых, об Олеге Шевкуне, который модерирует, называется, да, нашу нынешнюю встречу. Олег Шевкун, ведущий радиостанции «Теос», ведущий «Тифлоинфо», да? Или как? Я не знаю, я не успел
сказать. «Тифлоинфо», «Тифлоинфо», правильно.
Что какую... занимает Олег, и спасибо ему за предоставленную возможность, за то, что Влад имеет возможность, опять-таки, делать свою авторскую программу и встречаться. Я с удовольствием смотрю эфиры, я слушаю людей, как правило, я их всех знаю, ну, почти всех. Мне очень ужасно интересно, мне не хватает, особенно вот в этих условиях, в которых мы все сейчас поставлены, именно рабочих каких-то разговоров. И самому хочется потрепаться, что я сейчас с удовольствием делаю.
Поэтому, Ваня, мы все-таки вернемся к Ване.
Чье имя я должен, обязан упомянуть, это Кристина Павлова. Это твоя соведущая на прошлом эфире. Это тот человек, который, собственно, научил меня пользоваться Zoom 2 дня назад. Я вообще не знал, что это такое. Вот, я очень огорчен, что она не присутствует как соведущий в сегодняшнем эфире. Ну, тому есть причины. Но, Кристиночка, если ты нас слушаешь, привет тебе, ты великолепно, вы прекрасно монтируетесь с Владом. И я искренне надеюсь, что ваше сотрудничество в рамках этого ли проекта или какого-то другого продолжится. Вы прекрасные журналисты, пусть и начинающие, но это, к сожалению, с годами проходит.
Все. Ванечка, пожалуйста, можно я вернусь к чату? Спасибо большое. Все-таки как-то зрители ждут ответов на вопросы.
Да, да, Кристина... наехал, серьезный человек.
Спасибо. Кристина Павлова спрашивает. Многие журналисты считают, что сейчас журналистика мертва.
Вот не зря я только что ее упомянул. Смотри, я же выключил компьютер, я же комментариев-то не вижу.
А я-то вижу. Поэтому давай.
Ну вот, значит, мы в правильном русле находимся. Давай, что напишет?
Я уже сказал, повторю еще раз. Многие журналисты считают, что сейчас журналистика мертва. Согласны ли вы с этим?
Для плохих журналистов она изначально мертва, для хороших она никогда не умрет. Просто очень много плохих журналистов сейчас. Вот и все. Каждому сверчку подарили по шестку благодаря бесплатному интернету. И каждая кухарка пытается с собственного компьютера управлять государством. А жанр называется журналистика. К нему никакого отношения эти безграмотные диванные мыслители не имеют. А хорошая журналистика как была жива, так и останется и всегда будет. Как хорошая литература, как хорошая музыка, как хороший театр, как хороший кинематограф, как самый молодой из жанров, допустим. Да? Вот и все. Вопрос количества непрофессионалов на одного профессионала. Как везде и как всегда.
Хорошо, а чем сейчас заниматься журналисту, если любой человек может залезть в интернет, найти информацию, ее как-то проанализировать?
Это не ко мне, дружище. Телевизора у меня дома нету. Я что-то смотрю, но только то, что мне интересно в Ютьюбе. Я читаю какие-то новости. Когда вижу знак неправильно поставленный «тся» и «тся», понимаешь, или как-то неверно построенную фразу, я просто сразу блокирую этот ресурс. Не знаю, чем они занимаются. Я 20 лет не занимаюсь журналистикой. Прямо. Зачем мне это нужно? Пусть те, кто и занимаются, и отвечают. Мой очень близкий, многолетний, за одной партой сидели друг Вася Воропаев. Вася Александрович Воропаев. Руководитель отдела прессы Совета Федерации. Или как-то так. Штатский генерал. Вот ему эти вопросы задай. Я дам тебе контакт, если он захочет дать тебе интервью. Пожалуйста. Но сначала я должен у него спросить. Но эти вопросы надо задавать тем, кто находится внутри журналистики.
Екатерина...
не имею отношения.
Екатерина Литвинова пишет, я тебя тоже все-таки люблю. Все-таки она Литвинова. Да, а я-то шифровалась. Вот. Сергей Парахин спрашивает, были ли у тебя, Вань, удачные журналистские проекты, которыми ты гордишься?
Ну, я журналист, был новостник. То есть ты сидишь в комнатке, звонок, и ты поехал снимать какую-то, как правило, 40-секундный у нас был хронометраж новостной. Сначала это был московский телетайп на МТК, потом это были новости столицы, потом был ТВЦ. Нет, а потом был ТВЦ, потом были новости столицы, потом была программа «Время ОРТ». Ну, я там совсем недолго проработал, с 1 января 98 по март 98-го, там убрали Березовского, пришла Ксюша Пономарева, и я ушел поступать в ГИТИС. Вот. Удачные проекты в рамках новостных, но это просто хорошо сделанный сюжет. А это такая стремительная текучка. Иногда приходилось и 3 сюжета за день делать. Не каждый день, но приходилось. Вот. Поэтому, конечно, были какие-то вещи, которыми я был доволен, были какие-то совсем категорически плохо сделанные вещи. Всякое бывало. Не только у меня, а у всех, как оно и положено. Но я просто, если честно, не очень помню. Но я помню, я делал какой-то... По-моему, это было еще... Новости столицы, по-моему, это были, если я не ошибаюсь. Там по субботам, когда все отдыхают, там не было таких прям стремительных новостей. Там мы заранее делали какие-то длинные сюжеты по 3-4 минуты о чем-то там, чтобы занять эфир чем-то. И я делал про толкинистов, вот, про их сборище в Нескучном саду, а я лет с 15 в этой среде немножко поварился с помощью там приятелей, знакомых. Вот это был, я вот до сих пор его с улыбкой вспоминаю, это был длинный, 3:40, по-моему, у него был хронометраж сюжета, где-то он на ВХС еще записан у меня в архиве, я еще не оцифровал даже. Ну, это был вот такой забавный сюжет. 23 года, что ли, прошло, 24, а я все с удовольствием вспоминаю. Но новостная журналистика не предполагает... Ой, хорошо у тебя получится, нехорошо, надо делать быстро. Если ты умеешь это делать хорошо, то тебе плюс. Если не умеешь, то ты идешь в известном направлении.
Понятно. Вот. Алексей Лапшинов комментирует наш эфир. Иван и по жизни очень экспрессивен. Это мощно. Что скажешь на это?
Ну, грешен. Ну что, да. Ну да, экспрессивен. Бываю. Это я с вами еще спокойный. Я пытаюсь держать себя в руках. Ну, собственно, темперамент у артиста, если у артиста темперамент наличествует, собственно, это плюс.
Екатерина Литвинова задает вопрос. Сейчас я его найду, у меня почему-то курсор съехал. Где он здесь? Угу. А что хотелось бы начитать, если бы довелось выбирать?
Ну, я, как и все известные вам чтецы аудиокниг, так сказать, из нашего пула, да, я, как и все, конечно, тоскую по классике. Она записана много раз всеми студиями, но не всем что-то доводилось читать. Да? Мне не хватает в моем исполнении Достоевского. Я бы хотел еще пописать. Мне мало того, что я прочел. Четыре книги и 30 томов собрания сочинений – это все-таки разные вещи. Знаете, да? Мне мало «Села Степанчикова», «Игрока», «Двойника» и… А что еще было?
«Дядюшкин сон» был.
А, «Дядюшкин сон». Еще какие-то были рассказы, но как-то я не видел, чтобы они где-то продавались, потому что для радио делалось, я не помню. Вот, мне не хватает. Я, конечно, хочу «Бесов». Я, конечно, хочу «Братьев Карамазовых». Я помню в медиакниге Толик Фролов, очень близкий мой друг, ныне покойный, его несколько лет нет на свете, заслуженный артист России, это театр имени Рубена Симонова, и на разовых он еще на Перовской играл. Вот я помню Толик Фролов в медиакниге, я писал что-то одно в одной кабинке, а в другой он писал подростка Достоевского. И когда мы встречались на перекурах, мы оба курящие, он был, я есть... Вот, и я говорю, ах ты сволочь, читаешь, подростка. Я говорю, я тебя отомщу, я тебя там устрою на сцене, там, козявку подкину, будешь знать. Ну, это так все, в шутку, конечно. Мы все были юмористы. Вот. Ну, конечно, очень не хватает Достоевского. И есть еще одна книга, которую я однажды начал читать, это была одна единственная запись, потом как-то мы не договорились о, так сказать, видениях, опять-таки. Я очень бы хотел, я люблю Булгакова, я очень бы хотел прочесть «Белую гвардию».
Ты же с ней выступал даже на экзаменах,
ну, да, по-моему. Это инсайдерская информация, что называется. Да, я когда в 94-м году поступал 16-летним мальчишкой первый раз в жизни в ГИТИС, ну и во все остальные театральные вузы, я читал, да, отрывок из «Белой гвардии». Это правда. Ну, за Николеньку тогда еще. Сейчас уж какой я Николеньку.
Что, ну, у тебя тогда и тенор был, по-моему, я как-то в этих характеристиках.
Ну да, я поскольку курю почти 30 лет, да, в общем, я энное количество лет назад говорил гораздо выше.
Ваня, что сейчас приходится читать? Что чаще всего попадается? Если не классики, то что?
Все читаю, приходится читать. И бывают очень хорошие вещи, и бывают категорический шлак. Ну, это же тоже твоя работа. Есть очень короткий черный список, с кем я больше никогда связываться не буду. Но он предельно краток, там 3-4 имени, и дай бог, чтобы так и осталось дальше.
Хотя бы что-то можешь назвать?
Нет, что? Назвать, как кто в черном списке? Нет, конечно. Он существует только для меня и для студии, чтобы они знали, кого мне не предлагать. Но когда ты пишешь книгу о Христе, где... «Мессия» написано через «и» и с одним «с», то я думаю, что после этого надо заканчивать взаимоотношения с этим графоманом, Галимом.
Дорогие друзья, те, кто нас сейчас смотрит, напишите, пожалуйста, в комментариях, какая любимая книжка у вас в исполнении Ивана Литвинова. Или там топ-3, там, ну вот где-то в этом районе. Павел Леонов нас спрашивает. Иван, какая книга, начитанная вами, самая любимая и самая нелюбимая? Я знаю, что ты их прочитал много, но можешь назвать плюс и минус? Вот один. И там, и там.
Я не могу и не буду называть нелюбимые книги. Давайте договоримся сразу. Зачем обижать автора и так далее и тому подобное. Да? Их много. Я не помню, по-моему, я то ли в интервью где-то говорил, то ли в каком-то чате там что-то обсуждал. Не помню. Мы же все, не только я, а все, кто в этой индустрии существует, 70, 80, 85% мы пишем шлака. Потому что, друзья мои, книг выпускается и пишется авторами, в данном случае, пишется авторами ежегодно море. Поэтому и выпускается их нами уже, мы уже пишем ртом своим, да, тоже море. Понятно, что никто не требует, чтобы каждая книга была аналогично бесам Достоевского или, я не знаю, Евгению Онегину Пушкина и так далее, и тому подобное до бесконечности, лежащий на боку восьмерки. Поэтому шлак – это нормально. Самая любимая книга тоже сложно назвать, потому что, когда в год ты пишешь более 50 книг разного хронометража, очень сложно что-то выбрать. Но мне дико нравится Алексей Иванов, я, к счастью, большую часть произведений его и прочел. Я обожаю этого писателя. Я считаю, что это один из немногих писателей с первичными мужскими признаками, которые есть в нашей стране. Я люблю трех писателей, как говорится, с яйцами. Это Алексей Иванов, Захар Прилепин и Гузель Яхина. Я удивляюсь этим бредовым комментариям о том, что это там либерастическая персона и так далее. Это чушь собачья. Те диванные эксперты, которые это пишут, просто не удосужились прочесть книгу внимательно. Или их IQ это не позволяет выполнить. Но это уже их проблемы, а не мои. Мне на них немножечко накласть. Вот. Поэтому... А литература нет, возникают прекрасные писатели. Вот, например, я очень жалею, что не доводится мне писать Михаила Елизарова. Ну, не доводится. Ну, вот так карта ложится, я не знаю. Может быть, еще предложат.
Михаил Елизаров, это хорошо.
Да, Елизаров, это благодаря тебе, кстати, я первую книгу прочел его, я не знал о нем.
Угу. Я тебе все заставлял.
Я был совершенно поражен, я в восторге, докопался до жены. Прочти, это же супер, там и так далее. Тут же вот еще какая штука. Я, по-моему, ты присутствовал на этой встрече. Это было года два назад. Помнишь этот?
Книжная ярмарка?
Да, Nonfiction, где мы с Юлей Яблонской покупали. Угу. В Storytel, по-моему, да?
Угу.
Ну вот, и я помню, я там говорил, и Юлька меня поддержала, и меня, я думаю, все поддержали. Дело в том, что, друзья мои, когда ты бесконечно читаешь книги ртом за деньги, на работе, у тебя очень мало остается времени читать глазами и для себя. Я читаю только, когда я без руля, я еду в метро с телефоном, все, что у меня скачано, я там читаю. Но это катастрофически мало. Хочется читать для себя и побольше, но нет на это времени. Ребята, это иногда надо и спать. Это объективно так. Поэтому, к сожалению, я не всегда вовремя узнаю новых авторов. Я, например, не читал до сих пор Шишкина. Мне некогда. Я себя не хвалю за это, но я не успеваю. Надеюсь, что успею. Поэтому сложно говорить о том, какая книга любимая. Хорошая книга любимая, а плохая книга нелюбимая. А переходить на личности я не вижу смысла.
Как-то так. Кристина Павлова спрашивает, любите ли вы смотреть кино и какой ваш любимый фильм?
Ну, тут все просто. «Крестный отец». Все три.
То есть здесь ты можешь просто без... Павел Леонов.
Слушай, идет какой-то дзынь и пропадает половина твоей фразы. Ты можешь повторить вопрос? Технический брак какой-то, я не понял ничего.
Задержка, видимо, звук. Кстати, слушатели, напишите, как у вас с этим, есть ли проблемы или нет, чтобы было понимание. Вопрос заключался в том, что любите ли вы смотреть кино и какой ваш любимый? Ты на него ответил. Крестный отец. Здесь все просто.
Я люблю смотреть кино, когда настолько устаю. Я люблю слушать кино. В этом плане всегда помогает «Игра престолов», но только в исполнении лост-фильма, потому что то, что творит Амедиатека, это, извините, ниже плинтуса.
Вот, кстати, ты затронул Медиатеку. Недавно, буквально вчера, не стало Ярославы Георгиевны.
Не Амедиатека, а те, кому они заказывают эти закадры, скажем так.
Угу. Вань, вопрос. Вчера не стало Ярославы Георгиевны Турелевой. Это человек, да, который, сейчас, собственно, делал весь дубляж. И человек, который занимался этим профессионально. Как думаешь?
Весь, но любимую долю его, да.
Как
это
думаешь?
Фигура, конечно, это партия. Очень серьезно.
А дальше что будет? Вот когда уходят фигуры, на кого оставить любое ремесло?
Ну как дальше? Ребят, тут дело же... Тут нельзя ответить одной фразой, в том-то и дело. Вы поймите, что очень многое, к сожалению, в капиталистическом обществе зависит от заказчика. А заказчик всегда хочет сделать дешевле. Поэтому, например, режиссер дубляжа Борис Токарев, который Борис Александрович, вы все его прекрасно знаете, кто смотрит кино, это начал еще 100 дней после детства. Ну, у него миллион картин. У него 2000 только в озвучении картин. Да? Я ж не знаю, в скольких он снимался. А кто по голосу ориентируется, пожалуйста, это Сириус Блэк. Да? В исполнении Гэри Олдмана в эпопее Гарри Поттера. Так вот, Боря Токарев не работает как режиссер именно дубляжа, а не артист. Как артист он работает прекрасно до сих пор. Это мой просто близкий друг, я его обожаю, мы дружим много лет. Паримся вместе в бане. Вот. А не работает как режиссер, он года с 14-го, потому что Боря всегда выбивал для артистов ставки. А чем приличнее артист, тем больше ставки. И его однажды подвинули. Очень молодые ребята. Ни у одного из них, я не буду называть их фамилию, ни у одного из них до сих пор нету профессионального актерского образования. Они все артисты, режиссеры, звукорежиссеры. И когда ты включаешь какой-то фильм и слышишь кал с точностью до 75%, я могу назвать, кто это делал как режиссер. Поэтому проблема дешевой озвучки, я думаю, с ней сталкиваетесь вы все, стоит всегда. Можно делать дешево и хорошо, но тогда надо договариваться об этом.
Сейчас огромное количество самопалов, так называемых, тех, кто читает книги на диктофон, их выкладывают в интернет.
У тех есть интернет и микрофон, вперед за родину. Каждый дурак, понимаешь, каждая кухарка начинает управлять государством.
Но они же потом приходят и на студии. Мы с тобой знаем одного такого человека, тоже без
фамилии. Знаю, о ком можно поговорить, опять-таки мы не будем называть эти имена. Как наш президент называет имя своего наивного конкурента, да? И имеет право. Потому что, ну, о чем? Зачем его пиарить? Кто он такой? Вот. Нет, ну, понимаете, в чем дело, ребят? Ну, ведь это же называется демпинг. Никто не сказал, что все заказчики должны быть умны. Они должны быть просто заказчики. Обладать финансовыми средствами, рулить какой-то там издательской группы или студии, или еще чем-то и так далее, да? И вы что думаете, что при объеме их занятости они что еще будут, книжки что ли читать? Вы что, смеетесь? И поэтому чем дешевле и чем распиаренней, тем лучше. Вот и все.
У нас тут пишут, какие книги в исполнении твоем нравятся зрителям. Арсений Осокин. Сень, кстати, привет тебе. Называет Грегори Деверт Робертс Шантарам. Екатерина.
42 или 43 часа первая часть, 35 вторая.
Ну, у тебя...
Грегори Деверт Робертс выбрал меня лично. Ну, через агента, естественно, своего австралийского. Но это заказ на этот голос поступил именно от автора.
А часто такое бывает, кстати, что вот автор выбирает лично, ну, там, нет, кому, ну, читать?
Как правило, это же поток, да, это все решается где-то в рамках издательств или нами самими решается, кто что читает там, кулуарно. Но бывает, вот выбирал Саша Соколов меня на все свои опусы. Насколько мне известно, Алексей Иванов тоже как бы не против того, чтобы я читал. По крайней мере, с Юлией Зайцевой мы в Фейсбуке дружим. Это была не моя инициатива общаться. Это продюсер Алексей Иванов и соавтор книги «Дебри». Вот Грегори Дэвид Робертс. Ну, кто-то еще тут уже просто, ну, рангом, скажем так, поменьше. Я кого-то могу и забыть. Это нет, это когда большие, знаковые, серьезные проекты, да, это... происходит, когда какие-то там книжечки-середнячки, ну, кто будет это обсуждать?
Павел Леонов называет свои любимые книги. Это «Лукьяненко. Новый дозор», «Орел. 1984».
А, да, единственное, что я читал Лукьяненко.
И Бернар Вербер. Да, и Бернар Вербер.
Вербер.
Вербер. «Серия муравьев». Очень жалею, что третью книгу «Революция муравьев» начитал не Иван, говорит Павел Литвинов. Из-за этого не стал...
Ну, это писал Дима, я не помню, кто начитывал, но это тоже был какой-то технический огрех. То ли меня в Москве не было, то ли надо было, наоборот, срочно прочитать. Там я был занят на другой студии. Я не помню, так сказать, предлагаемых обстоятельств. Да, ну, конечно, надо, когда если серию начинаешь, надо читать ее одним голосом целиком, чтобы... просто когнитивного диссонанса у слушателей не возникало. Естественно, это мы все понимаем, но, ребят, ну, мы живые люди, все каким-то образом все происходит.
Понимаете, все в нашем обществе о потребителе, к сожалению, никто не думает. Вот. Ну, я имею в виду...
Но вы знаете, я считаю, что о потребителе не нужно думать в принципе. Это наглость. Надо думать о воспитании человека, а не потребителя.
Ну, здесь я с тобой, пожалуй, соглашусь. О людях не думают. Хорошо, я себя перефразирую. Степан Кузнецов пишет. Классно была прочитана книга Андрея Белянина «Черный меч царя Кощея». Спасибо Ивану за его труд. И спасибо за эфир. В плане...
Ну, пожалуй, я не люблю Белянина.
Но ты его, кстати, много прочитал.
Не стеснялся это говорить. Я миллион его книг читал, вынужден. Ну, с моей точки зрения, это вообще не литература.
Нам тут пишут. Отличный чтец с отличным вкусом. Это про тебя. Спасибо большое. Спасибо.
Это приятно.
Вань, а вот если не книги, дальше что? Ведь сейчас век цифровизации, многие даже слепые уже не слушают аудиокниги, а читают их с помощью говорилки на телефонах и прочее, прочее. Ведь когда-то этот жанр уйдет. Я думаю, что лет через 10...
Никогда он не уйдет. Ну, это все миллион раз муссировалось. Ну, вспомни, «Москва слезам не верит». Ну, театр, я понимаю, скоро вымрет, а вот телевидение, потом через 20 лет. Ну, телевидение, понятно, скоро вымрет, а вот театр и так далее. Нет, жанр ни один никогда никуда не денется. Он может затухать на какое-то время, как, например, художественное чтение сейчас. А я с 3 лет, когда у меня умерла бабушка, ездил с мамой по гастролям до самого своего пубертата. Меня не с кем было оставить. Дедушка был немолодой, потом его просто не стало. Мы жили вдвоем с мамой. Она меня с 3 лет таскала по гастролям. Я объездил всю страну от Находки до Кушки, грубо говоря, да? И до Калининграда, и до Анадыря. Ребенка, ну, просто так, в нагрузочку. И я знаю, как это было востребовано в любом колхозе, когда выходит человек и просто читает тебе произведение какое-то. Ну, это называлось моноспектакли и так далее, да. Сейчас в этом жанре прекрасно работают, да, и бог здоровья, ее обожаю. Антонина Михайловна Кузнецова, да, Юрий Иванович Голышев. Ну, я просто работаю в филармонии еще, да, вот я не могу не назвать этих народных артистов, да. Авангард Николаевич Леонтьев. Этот жанр меньше востребован, потому что никто не хочет платить за гастроли, никто не хочет приглашать зрителей, как-то предлагать им билеты. Дело даже не в деньгах. Ведь артисты разговорного жанра, они люди очень немеркантильные, скажем так. Они готовы работать за любые копейки. Поверьте мне, это правда. Я не хочу сейчас вдаваться в подробности, раскрывать кухонные секреты, но это правда так, поверьте мне. Просто один идиот когда-то где-то решил, что это никому не надо. И забыл.
Сколько сейчас примерно людей ходит именно на художественное чтение, если на спектаклях бывает?
В школах их набивают классно. Я читаю, как правило, по школам. Но для того, чтобы собирался зал на художественное слово, тебя должны звать, там, не знаю, Хабенский, Назаров, там, еще что-то. А кто сказал, что они лучше нас читают? Ребят, не надо. Но дело не в этом. Мы же говорили о том, что аудиокниги как жанр могут исчезнуть.
Да.
Могут исчезнуть. Профанация любого жанра присутствует всегда. Да? Чем больше непрофессионалов занимаются не своим делом, тем менее интересным становится жанр. Чем больше в кино КВН, тем хуже кино. А КВН был хорош в передаче КВН. И больше нигде. Потому что КВН сразу знали, что это самодеятельность студенческая, а не профессиональная профанация жанра. И, соответственно,
чем больше будут
аудиокниг, тем меньше будут слушать аудиокниги. Но не Владимир Левашов, не Александр Клюквин, не Всеволод Кузнецов, не Александр Бардуков, не ваш покорный слуга, не Марина Лисовец, не Юлия Яблонская, не Дима Креминский, и миллион тех людей, вы понимаете, о ком я говорю, людей-специалистов в этой области, никуда мы не денемся, ребята. Мы как писали, так и будем писать. Собака лает, караван идет, а мы умеем делать свою работу.
А как вернуть профессионализм? Как остановить профанацию?
Выключить интернет, выпустить закон, запрещать. Это были же попытки. Запрещающий заниматься не своим делом. То есть нет диплома об актерском образовании, не лезь в артисты. Нет диплома, нет о балете. Никто же не лезет непрофессионально в балет, вы обратили внимание? Просто можно так ушибиться, что потом костей не соберешь. А вот книжки читать, ну, у меня же есть глаза и книжка. Вот я и почитаю. А то, что мозгов нету, это как-то упускается.
Тут задает
профсоюзы
вопрос.
Профсоюзы должны быть и так далее. Но, ребята, это же все цирк с конями. Это не, я вообще не представляю, как
с нашим... Этим заниматься никто не будет, Ваня, никто.
Организовать, я не знаю. Тоталитаризм должен быть. Должен быть грамотный тоталитаризм в каждой сфере деятельности.
Вот так. Сейчас вот тебя обвинят в отсутствии демократии.
Я напоминаю, кто меня и в чем обвинит. Я имею право на собственное мнение и пользуюсь свободой слова. До свидания, понимаешь? Пусть тебя обвиняют, обтекают.
Тут спрашивают, вы не знаете, не начитывается ли сейчас биография Есенина Прилепина? Не знаешь?
Даже если знал бы, не имел бы права сказать.
Инсайдерскую информацию
ребята,
вы
не
вот. Я благодарен тебе, что согласился прийти на канал, на
эфир. А что, вообще?
Ну,
все уже полтора часа прошло.
Нет, мы больше часа говорим. Вот. Да, дорогие
зрители. Тогда и я тебе благодарен. Я не заметил, как время пролетело. Надо же.
Ну, спасибо большое за Алла Верды, что называется. Дорогие друзья,
с вами смотрите. Был прекрасный Владислав Шакин. Спасибо ему за возможность поговорить с вами, друзья мои.
Нам тут подсказывают, что есть возможность...
Привет, Олег.
Ваня, не сдавай кухню. Нам тут подсказывают, что есть возможность продолжать, если хотите. Дорогие зрители, напишите в комментариях.
Ну хорошо, я только за, ребят, я с удовольствием. Я не ожидал просто, что прошло столько времени.
Прошло больше часа, прошло гораздо больше.
Только на телефоне, а у меня тут сейчас вот эта картинка, и все.
Кстати, это самый большой именно эфир, который смотрят онлайн сейчас. 18 человек. Дорогие друзья, есть и предыдущие эфиры. Есть и предыдущие эфиры, их тоже можно посмотреть.
Сколько вы сколько смотрели народу?
По-моему, 12 или 11. Вот. То есть это, в принципе, знаешь, такая.
Ужас. Три сестры на сцене. А, что, Олег?
Вань, не сдавай. Тут спрашивают, приходилось ли тебе читать «Мастер и Маргарита».
Вот. Конечно, приходилось. Это было... У меня вообще с Булгаковым и с «Мастером Маргаритой» полжизни почему-то вышли связаны. Мы уже сегодня говорили, что я на вступительных в 16 лет читал кусок из «Белой гвардии». А потом на четвертом курсе мы репетировали. К сожалению, не успели. Ну, не вышел этот спектакль. Никто не был в нем заинтересован. Мы репетировали «Дни Турбиных», я должен был играть Вариосика. Вот. Потом первая моя роль в профессиональном театре – это «Кот Бегемот» в «Мастере и Маргарите». Это в театре на Юго-Западе у Беляковича, тоже царство небесное ему. И потом у меня была в Москонцерте программа по Булгакову, так назывался Михаил Булгаков. «Мастер» – это такой был. 45-минутный дайджест из его произведений. Вот, а «Мастера Маргариту» я читал, это был год, наверное, 2004 или 2005 в медиакниге, да. Она до сих пор в топах стоит, конкурирует с тем, что делал «Союз», это когда три. Макс Суханов, Клюквин и, по-моему, Дарья Мороз на «Три голоса» читали, вот они как бы две стоят особняком там друг с другом конкурируют, но это не важно. Очень много же прочтений «Мастера и Маргариты». Да, приходилось читать. Не только, кстати, «Мастера и Маргариту», но и «Собачье сердце», юмористические рассказы. Да. Да.
Тут высказано такое мнение. Простите, пожалуйста, я не знаю, как произносить ваш ник, к сожалению. Вот. Да, народ требует продолжения банкета.
По букву произнеси.
Мне сейчас перейти сложно. Ну, ладно. Мы с тобой
продолжаем. Ладно,
народ просит. Народ. Да, народ просит. Итак, вопрос заключает. Наши чтецы читают лучше, чем театральные актеры, так как оставляют больше места собственному восприятию. А театральный играет как на сцене, навязывает прочтение. Вот этот вечный спор. Что думаешь по этому поводу?
Ну, подожди, ну ты процитировал, у меня сразу возникает встречный вопрос. А кто такие наши чтецы?
Юрий Заборовский, ныне покойный Герасимов. Ну, я могу тебе фамилии долго называть. Евгений Терновский, например.
Ну, а чьи они наши? Кто их купил, я не очень понимаю. Что значит
вот,
наши
кстати, чтецы? Кстати, да, сама формулировка. Что,
это рабовладелец Заборовского звонит, что ли, пишет?
Нет, я думаю, что здесь имеется в виду логосовские, то есть вот те, кто на ВОЗ работает.
Ну, ребята, ну это разные жанры совершенно. Когда-то, ну это я в теме, когда-то ведь писалось на бобинные магнитофоны по домам. И, например, моя мама сидела в отдельной комнате, это в моей квартире, вот здесь вот это происходило, в другой комнате она сидела и сама писала там, допустим, в самом начале 90-х или в самом конце 80-х журнал «Огонек» от корки до корки и так далее. Она с ВОСом сотрудничала лет 15, может быть, 20, я не знаю, сколько, может, меньше, может, больше, черт его знает. Уже спросить, как говорится, не у кого, да? Ее нет на свете 8 лет. Но тогда и были другие задачи, тогда категорически запрещалось актерское исполнение. Это были указы ВОЗа. А ВОЗ тогда был государственной, крутой организацией. Сейчас он несколько другими делами занимается, скажем так, да? Вот. И потом не с чем было сравнивать, друзья мои. Существовало художественное чтение на радио. И вот то, что делали дикторы ВОЗа. И, собственно, все. Сейчас разблюдаж, так называемый, он более чем обширен. Но любой вкус можно найти. Любишь картавых с ударениями типа «звонить», «начать», «включить» и так далее, пожалуйста. Любишь академическое чтение, да хоть Остужева себе скачивай, хоть кого, хоть Михаила Ульянова, хоть все, Юрского, что угодно. Поэтому мнение диванных экспертов шерифа не волнует. Пусть все думают, что хочет. Его чтецы лучше или мои чтецы лучше. И пусть нам взаимно будет друг на друга наплевать. Не мешайте нам работать.
Это очень добро, да. Ну, сегодня же было сказано, что ты экспрессивный. Вань, а как...
Ну, кто любит... Кто любит арбуз, а кто свиной хрящик? На вкус и цвет товарищей нет. У каждого додика своя методика, у каждого Абрама своя программа. И этих поговорок я тебе сейчас наговорю. Сейчас далее четырехтомник достану и начну. Ну, какой смысл это все обсуждать? Ну, естественно, что кому-то нравится Ванька Литвинов, кому-то нравится Володя Левашов, кому-то нравится Александр Клюквин, Сева Кузнецов, кто угодно, на здоровье. А зачем сталкивать чтецов-то лбами? Мы все заняты своим делом, мы все в меру своих собственных способностей это исполняем. Точно так же, как нонеймы, которые пишут любую фигню в интернете, они тоже все чтецы и считают себя профессионалами. А мы вот себя профессионалами не считаем, мы ими являемся. У нас справка есть. Называется диплом о высшем образовании.
А у тебя существует, как у человека, который не играет в театре уже, ну, с 2014 года, нехватка слушателя, скажем так? Вот ты не видишь человека, для которого ты читаешь, тебя не знают в лицо, отсутствие известности.
Да, отсутствие известности меня совершенно не беспокоит, и потом, если бы она, известности не существовало, мы бы с тобой эфир сейчас не проводили, согласись.
Ну, здесь я с тобой согласен.
Известность-то присутствует. Пусть в тех кругах, которые этим интересуются. Ну, как моя мама покойная говорила, хорошо быть первой кукушкой в своем болоте. Вот мне не хватает, конечно, театра. Но просто в силу экономической ситуации и собственной многодетности я не могу в театре торчать на копеечном окладе и рассчитывать на... А тем более сейчас. Я вообще не очень представляю, как сейчас существуют театральные артисты и что они едят третий месяц уже.
Ну, кстати, в принципе, это очень легко, ведь проходят же спектакли онлайн.
От приятелей, которые вдруг спохватились и говорят, слушай, а нельзя там что-то позвучивать, там это что? Я говорю, а где же вы были-то, родные? Где вы годами ходили, десятилетиями? В театре играли? А театра при этом, видишь, как я завидую на самом деле.
Да.
Театра, конечно, не хватает. Единственный настоящий тренинг для актера – это сцена. Его очень не хватает. И вот этого единственного спектакля в Большом театре мне тоже не хватает. И не только потому, что за него хорошо платят. Сцены не хватает. Да, надо, да. Вот почему я сохраняю взаимоотношения с филармонией, при том, что очень мало концертов. Мало востребован жанр. Ну, там есть свои сложности там, между Министерством образования, Министерством культуры, там какие-то гора бумажек. Это не, вообще не моя забота. Это забота, так сказать, организации юридической концертов. Да? Школа не имеет права там теперь, оказывается, приглашать людей, чтобы им почитали, школьников. Потому что это епархия Министерства культуры, а это епархия Министерства образования. Но я не сильно в теме, я не специалист по этим вопросам, поэтому оставим это в покое. Но перед каждым даже просто концерт для школьников. И волнуешься, как будто, не знаю, как будто тебе на права сдавать, честно слово. Дико, и трясет, и ручки-ножки трясутся, а я толстый. Когда у меня что-то трясется, это на животе видно сразу. Вот, потом ты это побеждаешь, выходишь на сцену и получаешь дичайшее удовольствие. Какой-то концерт проходит хуже, какой-то лучше, какой-то так, какой-то сяк. Плохо не бывает. Но это не моя заслуга, просто научили не делать плохо. Спасибо педагогу.
А были ли тебе когда-нибудь благодарности от людей, которые не слушали аудиокнигу,
да, но при этом... Да, щелчок и пропал.
Вот ты тоже пропадаешь, прости, пожалуйста. Были ли когда-нибудь благодарности от людей, которые не слушали аудиокниги? Ну вот, например, пришли в филармонию, увидели тебя, заинтересовались и сказали спасибо.
Ну, в филармонию не приходят. В филармонию, ну, ты там, конечно, был, но там эти концерты раз в год бывают в самом здании. Там, в камерном ли зале или где-то еще, или в филармонии 2 этой. В Олимпийской деревне. Обычно-то мы выездные, мы куда-то там ездим, что-то где-то читаем, вплоть до Нижнего Новгорода. Нет, благодарности, конечно, бывают, как у всякого артиста, подходят и после спектакля, руку жмут, и цветы дарят. И особенно мне нравится, когда дарят конфеты. У меня просто на моей широкой физиономии написано, что мне не надо есть конфеты. Но они их дарят, и, как правило, это дети, и это приятно. И мои дети с удовольствием потом поедают эти конфеты. Конечно, есть, а ты спрашиваешь про отдачу, да, про зрительский, так сказать, откат, неприятное дерьмовое слово, но что делать? Оно вошло прочно в нашу жизнь. Да, конечно, есть отдача, и, собственно, отдача вот от тебя, например, и от твоих... товарищи, она тоже присутствует, и пишут люди, и звонят, и в Facebook пишут. Из других соцсетей я давно удалился. Ну, их, к черту, слишком много времени съедают. А Facebook вот вынужденно сохраняю, именно потому что, да, есть отдача от незнакомых людей. Очень многие пишут в личку и так далее. Страница у меня закрытая, чтобы всякие хозяева наших дикторов мне не писали. А когда надо, в личку пишут и благодарности, и вот канал на Ютьюбе там тоже пишут всякие, и вопросы задают, и а озвучишь ли ты то, и все. Все, да. Обратная связь существует.
Спрашивают, как вы оцениваете динамику роста рынка аудиокниг за последнее время? Больше слушают, больше покупают?
А как я должен это оценить? Я что, экономист? Никак не оцениваю, не моя забота.
Это не я спрашиваю, это вот
зрители. Заказов много, а как они реализуются, это вопросы не к исполнителю, а к экономисту. Не знаю, не моего знания вопрос, не моей компетенции.
Вань, а вот смотри, сейчас же очень много спектаклей и прочих вещей происходит онлайн. После того, как все вот это вот закончится, онлайн-культура...
Ну, я диковат, я 2 месяца в деревне просидел, я в YouTube не залипал. Ну да, много происходит онлайн, даже наш с тобой разговор происходит онлайн, и что?
Когда закончится все это останется или уйдет и снова вернется полностью живое общение, или все-таки уже народ привык? Как думаешь?
Да народ всегда привыкает к тому, что вокруг происходит. Кстати, ничего страшного это не происходит, друзья мои. Это не блокада Ленинграда. Это не Сталинград. Это не холера средневековая, не холера 19 века и не средневековая чума. Я вообще не вижу проблем. Проблемы нам создают, из нас делают психопатов. И чем меньше ты смотришь, так сказать, всякие умные новости и прочие дурацкие каналы на YouTube. Наш канал к этому отношения не имеет, да? Вот, тем лучше.
Кстати, наш канал можно еще и поддержать. Там есть кнопочка «Поддержать канал» и пожалуйста.
Да, друзья мои, если вы хотите прислать 50 рублей, пришлите. Можно больше. Не мне.
Вот, все. Угу. Также можно и на сайте. На сайте можно, там тоже есть кнопочка. То есть, в принципе, Вань, подводя итог нашего сегодняшнего с тобой эфира.
Сейчас 10 минут, наверное, еще не меньше.
Ну, я думаю, что да, но за 10 минут, зная то, как ты говоришь, мы вот как раз начнем подводить итог. У меня к тебе есть один вопрос. Вот лет 20 назад, если вернуться, что бы ты себе сказал? Как ты исправил бы там, ну, там, жизненный путь, еще что-то? Или же все-таки тебя абсолютно устраивает то, что есть? Нет, есть, конечно, фраза, что, типа, мы жизнь не меняем, то есть вот пятое, десятое, но вот если бы была такая возможность.
Ну, это философский вопрос. Вот тебе философский ответ. Даже смерть самых близких людей – это какой-то опыт. А чтобы бороться с опытом, надо обладать инструментарием Бога. Я не Бог. Поэтому я благодарен всему, что произошло в моей жизни, всему хорошему, всему плохому. И я с огромным интересом наблюдаю, что будет дальше. Я просто живу. И никогда ничего поменять я бы не хотел. Потому что я не хочу с собой таскать рюкзак с соломкой. Переигрывать и стелить ее там, где я получил шишку и заработал опыт. Или наоборот, заработал опыт и обошлось без шишки. Вот.
Вот на этой ноте, она очень подходит для завершения эфира.
Так мы... ты меня развел-то.
А я умею. Ты думаешь, я зря здесь сижу?
Молодец, Вадик, молодец.
Ваня, я ведущий, прости.
Да, я должен извиниться. Я, дорогие слушатели, я говорю Владик не потому, что я его не уважаю. Но я, может быть, кто-то слушает не сначала. Дело в том, что мы друзья уже несколько лет. И поэтому Ваня и Владик – это не неуважение к собеседникам, это просто наша дружеская манера общения. Если вас это как-то коробило в этом эфире, примите наши извинения, но вне зависимости от того, коробило вас это или нет, мы все равно с Владом Петровичем остаемся друзьями.
Спасибо тебе, кстати, за джингл для моей программы, потому что джингл, а у вас сегодня гость, записывал Иван Литвинов, помогал мне ему монтировать Александр Евсюков, которому тоже отдельно.
Ну, мы его перепишем, потому что я расстрою кухню. Это делалось в условиях самоизоляции не в Москве, а в бане. Мы его сделаем качественно, студийно. Ну, чуть попозже, ребят, сейчас разгребемся и сделаем.
Все, дорогие друзья, будем завершать. Тут хвалят наш эфир, пишут спасибо, классный эфир, всем удачи и прочее, прочее, прочее. Спасибо вам за то, что смотрели. Это была...
Спасибо всем, кто принимал в нем участие. Спасибо Олегу Шевкуну, который модерирует нашу встречу. Я тут пару раз даже упомянул Олег. Я забыл, что не надо говорить, что он незримо присутствует. Прости меня, Олег, пожалуйста. Я просто увлекся. Вот. Спасибо Кристине Павловой, замечательной твоей соведущей, которая сегодня не в эфире, но она очень много, она научила, она и Влад научили меня пользоваться этой программой Zoom. Спасибо вам обоим за это. Я надеюсь, что ваше сотрудничество продолжится. Спасибо каналу Тифло-Инфо. И спасибо всем вам, что вам не безинтересно то, чем мы занимаемся для вас.
Это была авторская программа «А у вас сегодня гость». С вами был ее ведущий Влад Шакин. Всем удачи. И смотрите следующий эфир. Карты раскрывать не будем, но гость, думаю, будет тоже очень интересный. Всем пока!